представитель.
Продолжаем эфир. Меня зовут Андрей Матюхин. Программа о преступлениях киевского режима, основанная на фактах. Называется она «Спецпредставитель». В нашей студии посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Родион Валерьевич, еще раз вас приветствую. Первая часть пролетела незаметно. Мы, знаете, так быстро, но тем не менее емко обсуждали самые разные вопросы, в том числе вот Владимир Леонтьев из Новой Каховки к нам включался, и это тоже важно, потому что мы все время говорим не в студии общаясь, да, а вот включаем тех людей, которые находятся непосредственно там, непосредственно в гуще событий, ну, без преувеличения, на передовой, да, на передовой и в том числе социальной жизни, информационной, социальной, какой угодно жизни. А сейчас одна из тем, которая, ну, безусловно, также затрагивает передовую и передовую экологических процессов, то, что происходит и в социальной жизни, и конкретного региона, да и, я бы даже сказал, макрорегиона такого в рамках страны, намеренного уничтожения природы Донбасса украинским режимом. На днях вот всплыли документы, мы это обсуждали с коллегами в эфире, которые свидетельствуют о намеренном уничтожении лесов в Донбассе, как военными, так и националистическими подразделениями киевского режима. Это было еще там 20-21 годы. Мы к нашему разговору автора нашумевшего материала Собкора РИА Новости Олесю Потапову из Луганска подключим обязательно, чуть позже, буквально через несколько минут. Но давайте, какая предыстория этих всех событий?
Предыстория для тех, кто не совсем понимает, что такое Донбасс и какова ценность именно вот этих природных ресурсов там. Именно лесов, именно лесополос. То есть, в принципе, вот исторически на территории той же Луганской Народной Республики был такой Докучаев, была Юницкая лаборатория, то есть, которая Докучаев, то есть, известный российский ученый, разрабатывал саму систему лесополос. И на территории Донбасса подавляющее большинство, если не 100%, так 95%, так точно, да, это все насаженные леса. Это леса, которые посажены вручную, потому что, при том, что там прекрасные черноземы, хорошая земля, вот они постоянно просто выветривались. Постоянно, то есть вот там такая аэродинамическая труба, которая заставляла, просто приводила вот, это, вот эти территории в неплодородные, там, ну, степные растения, пожалуйста, да, а вот жить человеку, там развивать свое аграрное производство было практически невозможно, очень тяжело. И вот где-то уже, наверное, больше 100 лет, а как вот эта система развивается, и там вот, когда мы сейчас видим видеокадры, да, то есть, а когда ты сам туда приезжаешь, это совершенно тоже другие ощущения. Вот Леся, которую я прекрасно знаю, значит, она такой выросший военный СОБКОР, да, который там прекрасно, вот сама родом из Луганской Народной Республики. И когда ты приезжаешь туда спустя 10 лет после того, как она была захвачена под контроль киевским режимом, и ты видишь, что осталось от лесов, это выгоревшие буквально леса, это уничтоженные какие-то, знаете, там крайне рукотворные какие-то поляны, какие-то места. То есть, в принципе, они все были заповедниками. То есть и Серебрянское лесничество, и Кременское лесничество, и Станично-Луганский район. Вот это все было, знаете, таким вот с такой добротой и напором, наверное, даже, да, то есть лесников просто было выращено все. Для того, чтобы этот край имел свои легкие, для того, чтобы это был свежий воздух. Потому что для индустриального края, ну, переоценить их возможности не, ну, просто невозможно. И одна ремарка. Не так давно я был в Мариуполе и разговаривал с одним из местных жителей. И этот местный житель сказал, знаете, какой-то момент они вдруг поняли, то есть говоря вот о нацистах, да, то есть не о нацистах, бандеровцев, значит, о том, что они теряют эту территорию. И поэтому они делали все для того, чтобы просто уничтожить. Вот после нас хоть потоп. Вот целенаправленно взрывали дома, сжигали леса, значит, уничтожали какие-то, ну, там, мосты, не говоря уже, инфраструктуру и все прочее. То есть просто целенаправленно занимались уничтожением. И экоцид, да, является непосредственно частью вот этих действий, которые, на мой взгляд, и были и запланированы, и согласованы, и имели, ну, просто вот такую преднамеренную историю, которая проводилась с самого верху на Украине.
И хотели все это уничтожить, документацию всю, да?
То есть, ну, вот, документацию, само собой, это следы, да, преступления.
Следы преступления. Олеся Потапова, собственный корреспондент РИА Новости в ЛНР, сейчас с нами на связи. В Северодонецке были найдены, как мы уже сказали, уголовные дела, заведенные еще украинской прокуратурой, о методичном уничтожении лесов, целенаправленным поджогом и их откровенном разворовывании. Ну, то есть там и коррупционный скандал, и экоцид, это все вместе. Олеся, приветствуем вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, мы вас, да, и видим, и слышим. Вы в эфире на «Спутнике». О чем говорят вот эти найденные документы, и что намерены с ними делать наши следственные органы?
Я хотела сделать некую отсылку. Родион Валерьевич говорил о том, что действительно, когда мы много лет не были на этой территории, все на территории подконтрольной Украине, это Станично-Луганский район, Кременской район, и действительно, когда началась спецоперация и освободили данные территории, и когда мы приехали и увидели, что осталось от лесов, да, мы не были на этой территории 8 лет, ну, нам было чисто по-человечески даже обидно, обидно за жителей данного края, обидно за то, что сделали, да, с данными лесничествами. И, естественно, эта тема не только сейчас поднялась, тема уничтожения леса. Мы слышали и были разные заявления, начиная еще с 2017 года, 2018 года, говорили разные службы об этом, поступала информация с той территории. Но такого масштаба документов, да, которые сейчас... Они найдены не именно сейчас, чуть-чуть раньше, но сейчас их решили обнародовать. Да, показали журналистам эти документы. Они говорят, ну, просто о таких масштабах бедствия. Эти цифры вывели, да, не службы ЛНР, не российские службы, а именно украинская прокуратура. Это просто миллиардные ущербы от вырубки леса, последующего его уничтожения. Там на каждом лесничестве порядка 2 миллиардов гривен. Это миллионы долларов на самом деле ущерба.
Слушайте, я вот, знаете, такую маленькую ремарку, наверное, хочу в качестве отступления, потому что, может, не всегда слушателям понятно, да, и зрителям, и слушателям понятно, когда мы говорим о том, что сжигают там намеренно леса, когда устраивают вот поджоги, там уголовные дела, коррупционный скандал. Люди не всегда представляют, да, вот что это за леса, что это за территория. Тем более, что на территории Российской Федерации, вообще всей большой России, так или иначе, в Сибири горят леса, ну, там, в Иркутской области. Ну, то есть где-то периодически это случается. Там лесные пожары, они бывают. Но здесь я бы вот еще на чем сделал акцент. Я когда читал ваши материалы, я заметил, что вы писали... Ну, может, вы меня поправите, где-то я, может, ошибаюсь. Но когда эти поджоги случались и когда горели леса, даже была команда не тушить, да, то есть какое-то время их еще не, то есть могли потушить, но не тушили или тушили позже. Так ли это? Вот как это происходило все? Вот что сейчас известно об этом?
Я в двух словах скажу, почему вообще велось это расследование и так далее, почему возникли уголовные дела. Была массовая вырубка леса, да, начиная там с 2018 года, я так понимаю, может быть, даже 2017, 2018, 2019 год. Массовая вырубка леса, вывозился лес, это и по словам местным жителям, по словам уголовных дел, с подконтрольной Украине территория, он вывозился, ну, как показывают материалы уголовных дел, в Европу несколькими компаниями. Uh-huh. В 2020 году были очень большие пожары на этой территории Станично-Луганского района, да, это Северодонецкого района. И все факты говорят о том, что это были намеренные поджоги, которые были призваны уничтожить улики о незаконной вырубке леса. Вот о чем эти материалы, в принципе, свидетельствуют уголовных дел. Местные жители говорят о том, что это были поджоги, есть масса свидетелей. Поджогов было очень много. Там по одному лесничеству порядка 36 поджогов зафиксировало следствие по этим уголовным делам. Одно дело, что это было, ну, не обнародовано, эти уголовные дела, еще это Луганская прокуратура занималась. Пострадало очень много местных жителей. И есть некие расшифровки, полностью стенограммы телефонных разговоров со спасателей. И если их читать, то прослеживается определенная хронология. Да, они полностью застенографированы, обращения местных жителей к спасателям. И там напрямую говорят диспетчеры о том, что цистерны не высылаем, в цистернах нет воды. Люди им жалуются на то, что стоят, тушат траву, а через дорогу горит лес, и дома уже начинают гореть, мирных жителей. Там очень много людей пострадало, погибло более 20 человек в этих лесных пожарах. Да, действительно, и все местные жители из разных, причем районов, говорят, что первые сутки жители практически все тушили самостоятельно, пытались потушить. И только через сутки начали приезжать спасатели не только этого района, активно принимать участие, но и из других районов и даже областей.
Да, мы же прекрасно понимаем, что такое же сутки для лесного пожара, да, это очень сложная ситуация.
Я можно, если я немножечко вклинюсь в это? Вот те материалы, о которых говорит Олеся, это материалы, которые заводились на основании, ну, экономических преступлений, экологических преступлений. А это на самом деле, это криминал. Криминал, происходящий от уровня власти. То есть власть позволяла проводить вот это разворовывание, разбожаривание, то есть откровенное мародерство. То есть тогда, когда вот в огромных объемах на Закарпатье, вот в Карпатах вырезаются леса, и тут же несколько компаний, которые подвязались под эту же историю, лес Кругляк на Европу, это вперед аж со свистом. И когда говорят о пожарах, целый ряд этих пожаров были рукотворные. Их сознательно разожгли. Для того, чтобы, ну, с одной стороны, во-первых, лес-горельник и лес-деловой — это совершенно разная цена. Поэтому, а что такое в сосновом лесу? Сгорела хвоя, которая, в принципе, никому не нужна, как деловая, да? То есть, а все остальное просто идет под нож и, в общем, быстро выпиливается. Практически это по той же цене получается лес-кругляк. И поэтому вот это все происходило. У себя дома допустить этого нельзя. Мы, как вот ЛНР в то время, в рамках даже Минских соглашений договаривались, там, по-моему, это 19-20 год, когда Украина запрашивала, а можно мы запустим самолет для тушения? И мы давали на это согласие. На то, чтобы вдоль линии боевого соприкосновения летали самолеты МЧС, которые сбрасывают воду, пенообразователь для того, чтобы потушить эти леса. Но, знаете, когда пришли уже туда, на ту территорию, мы увидели просто, что от него осталось. Мы увидели то количество там вырубок, которые там производились. Вот все подлесок, который весь выжжен. То есть практически нам старались, там методично готовили выжженную степь. Просто выжженную степь для того, чтобы она... Ну, там уже просто невозможно было ничего делать. Ни деловой лес выращивать, ни просто обеспечивать жизнь как, знаете, ну, это же заказники, заповедники. То есть на этом все был просто откровенно поставлен крест. И вот эти материалы, собранные украинской прокуратурой как экономические преступления, сегодня будут переквалифицированы уже в уголовное.
Вынуждены мы, к сожалению, беседу нашу прерывать и прекращать, потому что у нас еще впереди достаточно серьезных две темы, на которых хочется сделать акцент. Я благодарю вас, Олеся Потапова, собственный корреспондент РИА Новости в ЛНР, за то, что вы включились к нам в эфир. Сейчас сделаем небольшую отбивочку и продолжим разговор.
Спецпредставитель.
Да, напоминаю, в нашей студии посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Родион Валерьевич, ну вот такой вопрос, который, ну, на самом деле, уже несколько раз мы в эфире упоминали, и вы говорили только что буквально об этом. Минские соглашения. На сегодняшний день Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН. По Москве, если я не ошибаюсь, оно пройдет в 18:00. Пройдет в Нью-Йорке, потому что, ну, совбез... штаб-квартира ООН находится там. Заместитель представителя России в ООН Дмитрий Полянский прокомментировал обращение России следующим образом. «Мы запросили заседание Совбеза ООН, чтобы напомнить коллегам о том, какой исторический шаг для мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами». Был упущен. Единственная страна, которая соблюдала Минские соглашения, это Россия, по большому счету. Когда мы несколько лет назад узнали и услышали, что Киев вообще не собирался соблюдать Минские соглашения, то тогда возникает вопрос, о чем сейчас хочет напомнить Россия, и важно ли нам вообще вспоминать сейчас о Минских соглашениях, подписанных в 2015 году?
Нам крайне важно это напоминать, да, то есть на фоне вот этой общей истерии и обвинений в сторону России. Опять же, я многократно подчеркивал, и в этой студии в том числе, нам не важно, как отреагируют заказчики преступлений. То есть как отреагируют американцы, как отреагируют британцы. Да? То есть их реакцию мы вот просто считываем, мы практически дословно можем воспроизвести, даже не начиная заседание. Нам крайне важно, как отреагирует на это мировое большинство. Как они должны услышать ту правду о событиях, которые разворачиваются, которые стали, ну, предтечей, наверное, сегодняшней специальной военной операции, военных действий на территории вот бывшей УССР, Украины. То есть вот здесь уже, знаете, такие целый ряд трактовок может быть. Самый главный вывод из этого — это достаточно реалистичный путь был хотя бы на определенный период урегулирования конфликта. причем президент об этом сказал и в интервью Такера Карлсона, то есть, потому что Россия делала ставку на нее. То есть вот я в тот момент, как представитель Донбасса, да, то есть участник всех переговоров, 7 лет занимался этими переговорами в контактной группе, могу сказать, что жителям Донбасса не сильно нравились эти переговоры, эти договоренности, потому что речь шла о создании, о возвращении территории Донбасса с определенным иммунитетом, то есть, ну, такое государство в государстве на территории Украины, которая бы позволила вот существовать нам со своими убеждениями, со своим русским языком, с трансграничным сотрудничеством с Россией, вот с этим набором, то есть, по сути дела, государство в государстве. И вот это было прописано в Минских соглашениях. И Украина на это пошла. Она согласилась. Более того, спонсоры Украины, хозяева Украины, их украинского режима, они это все подписали. И после Минских соглашений были не просто подписаны в Минске вот 9 лет назад. После этого, 17-го, по-моему, февраля было заседание Совета Безопасности ООН, на которое была принята специальная резолюция, в которой проголосовало подавляющее большинство Совета Безопасности, проголосовало за выполнение Минских соглашений. То есть статус этого документа чрезмерно высок. Он очень, там резолюция 2202 от 2015 года, от февраля. И поэтому, когда мы говорим о событиях, которые произошли позже, спустя 8 лет, спустя 7 лет, в феврале 2022 года, именно Украина нарушила основные пункты Минских соглашений. То есть первый пункт — прекращение огня 17 февраля, фиксирует ОБСЕ, небывалый, десятикратный рост количества обстрелов со стороны Украины по территории Донецкой и Луганской народных республик. Начинаются прорывы, начинаются попытки просто решения, силового решения вопроса Донбасса со стороны Украины. Украина нарушает демилитаризованные зоны, Украина нарушает обязательства по отводу вооружений, Украина не выполнила договоренности, связанные с политическим урегулированием, а это должны были быть закон об особом статусе, закон о выборах, закон об амнистии, внесение изменений в украинскую конституцию. Вот из политического кейса Украина не выполнила ничего. Ничего. То есть сказать, но с другой стороны, сказать, что Минские соглашения ничего не дали, тоже нельзя. Во-первых, они дали России время. Угу. Да, то есть это, вот этого тоже нельзя отбрасывать. Во-вторых, за это время переговоры дали возможность существования, дожить до этого времени, до возвращения в состав России и Луганской и Донецкой народным республикам. Это и экономические вопросы, то есть, ну, банально, у нас не было электроэнергии, нам нужно было ее просто покупать у Украины. У нас не было поставок воды, потому что они были обрезаны с украинской стороны, западная фильтровальная станция находилась под контролем украинской стороны, нам нужно было покупать воду для того, чтобы наши люди просто не остались без воды и водоснабжения. В конце концов, мы поменяли несколько тысяч наших людей, которые оказались в плену у Украины, и мы обменяли их, мы вернули их на родину, мы вернули их к своим семьям. То есть вот это было все сделано в рамках Минских соглашений. И тогда вот этот такой скрипящий, компромиссный, болезненный мир, он мог быть установлен на протяжении энного количества времени. Но любая договоренность, любое выполнение, достижение каких-то договоренностей, это как в танго, да, то есть нужны двое. То есть когда потом после этого идет констатация, которая просто ошарашила всех остальных, я не знаю, почему вот Запад не настолько отреагировал, знаете, когда Меркель говорит, знаете, а мы вообще ничего не собирались выполнять. Меркель, которая вот 9 лет назад в Минске, она была одним из главных переговорщиков за столом переговоров. То есть она выписывала, она действительно там торговалась по каждому пункту с президентом Путиным. Потому что в это время Олланд спал, а Порошенко все время висел на трубке со своими координаторами, а основные переговоры происходили между Германией и Россией. И вот этот документ был выписан именно ими. И тогда, после этого, когда и Олланд, и Меркель сознаются в том, что они просто покупали время для того, чтобы насытить Украину вооружением, знаете, ну тогда тут никакие переговоры не подходят. Никакие договоренности не сработают, если целенаправленно идет накачка одной из территорий для того, чтобы вы, те, которые называли себя все это время посредниками, а ведь мы же помним, да, что Минские переговоры, нормандский формат, Германия и Франция, они говорили, ребят, мы не сторона. Мы только посредники, да, мы сверху, да. Мы над конфликтом. Мы будем всячески равно относиться к одной и другой стороне. Наша задача — мир. Оказалось, не мир. Оказалось, ну, то есть целенаправленная накачка Украины для того, чтобы она продолжила войну, и то, чтобы нанесла как можно больший ущерб и Украине, и России, и территориям, ну, донецким, донбасским республикам.
Сейчас еще один вопрос уточняющий задам, и буквально несколько минут уделим еще одной теме. Значит, а вот смотрите, в 2015 году соглашение подписывал Порошенко. В 2019, когда Зеленский стал президентом, первое, что он сказал, в принципе, он на этой волне пришел, я завершу конфликт на Донбассе, я завершу войну, он говорил, все, там все прекратится. Хоть какая-то, хоть малейшая была надежда или понимание, или там ощущение, что он сможет это сделать, ну, то есть, по сути, выполнять будет Минские соглашения.
Надежда была, конечно. Конечно, была, потому что в 2019 году вот активизировались переговоры с Зеленским. Было целый ряд телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Зеленским. Вот были договоренности, то есть подготовка к Парижскому саммиту, она подразумевала целый ряд вот шагов. Да? Кирилл Вышинский в рамках вот этих подготовки к Парижу, он был обменен тогда. Да, угу. При том, что Кирилл тогда был настроен максимально на то, чтобы отстаивать свое право в судах. Ну, извините, в украинских судах.
Главный редактор «Радиоспутники»,
да, напомню, совершенно да. верно. Угу. Да. Поэтому был обмен, была принята формула Штайнмайера, были согласованы определенные параметры демилитаризации на отдельных участках. Поэтому вот целый ряд шагов Россия сделала максимум для того, чтобы дать шанс новому президенту Украины выполнить те обязательства, которые стояли перед Украиной. Но к моменту, к Парижским соглашениям, то есть было, готовилось одно важное решение – демилитаризация вдоль всей линии боевого соприкосновения. Развести войска на расстоянии выстрела, чтобы они просто не добивали друг на друга, что автоматически привело бы к остановке кровопролития и вот военному соприкосновению. Но Зеленский не подписал.
Да.
Припарафировав документ, Зеленский, после, причем Ермак его парафировал перед этим, и Зеленский, он уже на самой встрече, он отказался подписывать этот пункт. Это говорилось только об одном, о том, что Украина не собирается прекращать конфликт. Ей не позволено прекращать конфликт, не для того ее накачивали вооружениями. Поэтому вот была ли надежда? Да, была надежда. Была попытка использовать вот эти договоренности для того, чтобы предотвратить кровопролитие, чтобы вывести исключительно в политическую или политико-дипломатическую плоскость вот эту проблему, в частности, защиты людей, живущих в Донбассе.
Чуть более 2 минут у нас остается. Ну, хотя бы коротко, на прошедшей неделе Киев проголосовал в первом чтении закон о мобилизации. Несмотря на такие массовые заявления о несогласии с формулировками, большинство в Раде за закон проголосовали. Хотя там, по-моему, и партия Тимошенко, и Порошенко тоже были не совсем согласны. К чему идет процесс, как вам представляется?
Вот сразу, знаете, как в новостях идет вот ключевое решение, да, Украину переделывают под частную международную военную компанию.
Uh-huh.
Это закон о мобилизации, это всего лишь маленькая часть вот этой всей трансформации. Задача, чтобы на территории Украины и экономика, и социальная сфера, и медицина, и там логистика, и люди оценивались как ресурс. Военный ресурс, который будет направлен на выполнение задачи. Знаете, вот это чем кардинально отличается патриотизм, да, то есть и, значит, все для фронта, все для победы.
Угу.
Потому что мы за себя. Вот когда все для фронта, все для победы, да, то есть то мы за свою страну, за свой дом, за то, чтобы там сохранить будущее свою страну для своих детей. А на Украине все с точностью до наоборот. То есть люди, живущие на этой территории, являются ресурсом для выполнения задачи внешних кураторов. То есть Украину переделывают просто под военную машину, которая должна сопротивляться или создавать проблемы России. И в этом смысле интересы самих жителей Украины вообще никого не интересуют. Они просто ресурс. И вот в этом законе о мобилизации, против которого, к примеру, Лубенец написал трактат на 9 страниц о том, что он не соответствует Конституции, он не соответствует международному праву и так далее. А тут же он согласился. И там предусматривается, что человек, который не зарегистрировался, он лишается права управлять автомобилем, лишается права там, использовать свои счета, продавать свой дом, выезжать за пределы там, страны и так далее и тому подобное. То есть человек просто становится максимально бесправным вот туда, куда может дотянуться государство в целях загнать его в окопы и на линию фронта. То есть это начальный этап, к моему большому сожалению. И сегодня все политические силы, которые там пытались рассказать, что они как-то против, что они чувствуют негативное отношение со стороны людей, их просто загнали под лавку. Им сказали, говорят, все, ша, молчать, проголосовать за тот проект, который вам выдвинули. И сейчас мы, в общем, дадим, возможно, там недельку-две поторговаться на эту тему, там какие-то запятые поменяйте. Но основное, всех взять на учет, всех поставить под ружье, это все там останется.
На этой теме мы завершаем. Спасибо вам большое, Родион Валерьевич. Напоминаю, программа «Спецпредставители» с послом по особым поручениям МИД России Родионом Мирошником была в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Андрей Матюхин. Увидимся и услышимся через неделю.
спецпредставитель.